В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Мы против слияния школ. Требуем финансирования школ для детей с особыми потребностями. Нет незаконным слияниям. Под такими лозунгами 11 октября выйдут на митинг протеста в Москве учителя, дети и их родители. В результате задуманной властями реформы образования уже страдают от нехватки финансирования школы с одаренными детьми и школы с детьми с особыми потребностями. А также нависла реальная угроза уничтожения лучших школ из-за их принудительного слияния с другими общеобразовательными учреждениями. А все ради благой идеи – уравнять в правах детей в области образования. Однако, возможно ли такая всеобщая уравниловка? Об этом моя сегодняшняя передача. Вначале коротко о нововведениях чиновников. По новым нормам теперь финансирование подушевое. Сколько детей, столько и денег получит школа. Чем больше наберет, тем больше получит. Еще одно нововведение – уравнять все школы в финансировании. Если раньше школы для одаренных детей, детей с особыми потребностями получали надбавки, то теперь их не будет. Это еще не все. Увидев рейтинги лучших школ, чиновники решили их накопленный опыт передать другим школам, не таким успешным. Идея благая, только вот передать такой опыт решили путем сливания лучших школ со средними, добровольно-принудительно, не особо спрашивая об этом коллективы самих школ и родителей детей. В трудное положение попали многие учебные заведения, однако открыто об этом решился заявить только коллектив Московской школы-интерната «Интеллектуал», ученики которого написали открытое письмо президенту с просьбой спасти их школу. С этого, собственно, и начался протест. А затем учителя и родители организовали митинг в защиту московского образования 11 октября.
Когда только вступаешь на порог этой школы, моментально забываешь о ее громоздком официальном названии. Государственное бюджетное образовательное учреждение, школа-интернат среднего полного общего образования «Интеллектуала». От всего этого нагромождения канцеляризмов память оставляет лишь главное – школа интеллектуалов. Входящий в топ 500 школ России и занимающий 19 место в рейтинге Департамента образования Москвы «Интеллектуал» можно смело назвать своеобразной лабораторией по внедрению современных учебных технологий. На языке профессионалов это называется обучение детей с повышенными образовательными потребностями. На этом официоз заканчивается и начинается творчество.
Ну, как, будни состоят в первую очередь, естественно, из учебы, да, причем... Учеба очень насыщенная. Дети выбирают большие нагрузки дополнительные себе, да, по своим интересам. И поэтому, в общем, как следить про школе, да, то понятно, что при индивидуальном учебном плане могут быть и окна. Ну, мы видим детей, которые заняты делом. Да, он может в этом перерыв даже и в футбол побегать, поиграть, да, или прийти в библиотеку. Но в целом мы увидим детей учащихся, да, которые читают, что-то делают за компьютерами, сидят, что-то обсуждают так или иначе. То есть, это процесс все-таки в первую очередь связан с познанием, на мой взгляд. Ну, ближе к вечеру становится более насыщенная, видно, жизнь спортивная, да, вот для тех, кто этого хочет. Более забитая библиотека, да, ну и начинаются занятия уже в более свободной форме, то есть не урочные, но в кабинетах.
Сегодня в «Интеллектуале» день учителя. Никаких линеек, пафосных спичей, портретов вождей. Творчество как средство самовыражения во всем, даже в том, как этот молодой человек оседлал стул. Ему здесь никто не скажет, что школьный стул – это не домашний диван.
Садитесь, спать немедленно!
Все, это в голове этого района, я позову полисмена.
Традиционные для подобных случаев баяны и балалайки заменяет вполне демократичная гитара. Здесь поют и Васей, и Акуджава. Разные эпохи соединяются в поэтике творчества детей и взрослых. При этом результат достигается самыми неожиданными средствами. Канта и Микеланджело, например, можно одинаково познавать в академической тишине читального зала или сидя под ученическим столом. Важен не способ, а предмет познания. Главное в процессе обучения – не доводить школяра до такого вот призрачного состояния. Кстати, даже этот овощ ведет себя здесь как существо сапиенс. Кому пришло в голову придать экспонату столь глубокомысленный вид, нам неведомо, зато суть налицо.
Вот мне сказали сейчас твои коллеги из других классов, что из школы вас выгнать невозможно, это правда?
Ну, бывает периодически, мама звонит мне часов в 8 и говорит, Вика, а почему ты не дома? Говорю, мам, ну я еще можно чуть-чуть в школе. Мама говорит, ну ладно, уж все равно тебя переуговаривают. Ну, то есть она первые года два еще пыталась меня переуговорить, потом уже поняла, что это невозможно. Не знаю, мне кажется, мы здесь все как одна семья, учителя как наши родители, а все мои одноклассники как мои братья и сестры. Сейчас, когда я иногда общаюсь со своими, опять же, бывшими одноклассниками, с которыми я стараюсь более-менее поддерживать отношения, сначала у меня создавалось такое ощущение, что мы просто говорим на разных языках и происходим с разных планет, а потом у нас просто немного разделились интересы, потому что им, например, весело разыгрывать друг друга, и я, например, такие розыгрыши считаю жестокими и немного недопустимыми, вот, например, у нас в школе.
Пока в актовом зале юные интеллектуалы доводят свои миниатюры до совершенства, я брожу по школе. На первый взгляд кажется, что все эти коридоры, лестничные марши, даже витражи не имеют никакого отношения к тому, что здесь называется повышенными образовательными потребностями. Точно такие же коридоры, лестницы и даже витражи можно встретить и в самой обычной московской школе. Но всякий раз не оставляет ощущения, что за антуражем слов, стен, как за перегородкой, обитатели этого дома прячут от посторонних глаз свой мир, пропитанный духом свободы, вольнодумства и поэзии. Я не случайно произнес слово «дом», потому что оно органично в устах всякого, с кем мне пришлось разговаривать.
Это их дом. И да. Это не пафос какой-то, это нормальные, правдивые слова, потому что это дом, а на самом деле у меня просто дети уже выпускники этой школы. Это дом для всех, куда могут прийти взрослые, куда могут прийти дети. А прийти не только с тем, что там хорошо, им весело это, но они могут прийти, поделиться своими проблемами. Опять повторяю, что это могут сделать и взрослые, и дети. И этим, наверное, школа хороша. Вот я сегодня ехала просто в машине на этот праздник и думала, вот, ну как вот назвать эту школу? Это вот уже некий организм. Это опять это не пафос, это вот это реальность. Вы знаете, я вот опять на личном примере. У меня дочь поступила в эту школу, не из обычной школы, из хорошего лицея. И ровно через год в эту школу поступил ее одноклассник. Учителя в школе, в хорошем лицее, мне на этого мальчика жаловались. И говорили, он какой-то странный. Вот ровно через год, то есть придя в эту школу, ребенок ожил. Потому что дети, которые сюда приходят, они порой как бы для многих могут казаться странными. То есть кто-то залезет под стол кукарекать, кто-то еще что-то. Но это не говорит о том, то есть это дети, у них другие потребности.
Перед началом съемки мы договорились, что сегодня не будем вспоминать о политике. Мы и не вспоминали, хотя даже в празднике, который дети устроили преподавателям, читался соответствующий подтекст. В глазах, лицах, обрывках фраз сквозит тревога. Московские чиновники готовят интеллектуал к реорганизации и слиянию с общеобразовательной школой номер 1588. А это означает, что преподаватели с учеными степенями, школьники с лауреатскими званиями вольются в среду среднестатистических учебных заведений, чьи образовательные потребности сведены к стандартам московского правительства. Причины такой реорганизации, разумеется, не политические. Как и многое теперь в России, перепрофилирование интеллектуала обосновывается экономической целесообразностью. При нынешней системе нормативно-подушевой оплаты труда педагоги, обучающие всего 280 учеников, рискуют остаться без жалования. Гармония поверяется алгеброй еще и потому, что эти талантливые дети вряд ли станут управлять нефтяными активами. Хотя и здесь обучаются будущие технари. Правда, чаще всего их IQ измеряется не в баррелях, а в Леонардо и Мандельштамах.
Я никогда в жизни не видела ботаников, как это именно в книгах представлено и в фильмах. Все люди думают о своем будущем сейчас. То есть, не знаю, каждый думает, не знаю, там, кем будет, там, кто-то мечтает свою лабораторию иметь, какие-то исследования определенные делать, опыты проводить. Любой ребенок в нашей школе сам все это делает. То есть родители даже иногда сильно, не сильно против, а родители иногда задевает то, что дети так много времени проводят в школе, так много времени уделяют учебе. То есть им было бы... То есть они сначала отдали ребенка в школу, сказали, ну вот молодец, учится в школе. А потом они начинают немного даже сожалеть об этом, мне кажется, потому что ребенок почти все время проводит в школе и гораздо, сильно достаточно отдаляется от семьи.
Когда принято, быть умным, интересно учиться, то есть нет ситуации ботаник, ситуации, о, да, это пошел тот очкарик, который еще чего-то делает, да, учится. Вот, нет ситуации отторжения, не хочется идти в школу. Вот это, пожалуй, то, что их сближает, так сплачивает. То есть вот это вот, наоборот, некоторое снижение звездности, потому что все кругом стараются быть звездочками, но стараются для себя, да, в первую очередь. Во-первых, мы молодая школа, да, мы создавались изначально не так давно. И создавались под то, что молодые педагоги, или молодые душой, молодые реально, могут попробовать свои методики, создать свое профессиональное мини-сообщество, кафедру и взаимодействовать с другими. И это, собственно, и привлекает. То есть максимальное отодвигание рутинной отчетности, да, с возможностью творить, ну, понятно, чувствую локоть соседа. Вот, пожалуй, так. У нас еще гендерный баланс очень интересный. Половина на половину мужчин и женщин. Вот, и это большой плюс для школы.
По новой системе оплаты труда, введенной в России в 2011 году, бюджетное финансирование школ зависит от количества учеников. Интеллектуал в силу своей специфики не является массовым учебным заведением. Здесь выпускают эксклюзив. В сентябре этого года школе резко сократили субсидирование, и руководство вынуждено прибегать к услугам фандрайзера, чтобы найти средства на дополнительные занятия как в учебных аудиториях, так и в творческих группах. В обывательской среде существует заблуждение, что в специализированных школах, как правило, обучаются дети богатых родителей, частично берущих на себя бремя содержания учебных заведений. Но в интеллектуале мифологию изучают по хрестоматиям, а не по слухам. И вместо того, чтобы смириться с перспективой превратиться в среднестатистический материал, старшеклассники пишут письма президенту, председателю правительства, министру образования. На 11 октября назначен митинг школьников и родителей, на котором вновь будет ставиться вопрос о сохранении статуса школы. Но пока действует указ главы Московского департамента образования Исаака Калины о реорганизации интеллектуала. И в этом указе нет ни слова о гениях.
Мой коллега Андрей Королев о реорганизации школы «Интеллектуал» в рамках реформы образования. О последствиях реформы образования, при которой лучшим школам срезают финансирование и заставляют сливаться с общеобразовательными учреждениями, говорит педагог, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Ну, само по себе слияние школ нигде не прописано ни в каких реформах образовательных. И ни в каком позиции нигде не написано. И более того, когда начинаешь выяснять этот вопрос, нам говорят, что это добровольное слияние, люди сами хотят. Ну, надо сказать, что в какой-то момент, когда возникли первые вопросы по этому поводу, я обратился к руководителю департамента образования Москвы, и мы договорились, и я даже публично, так сказать, напечатал даже в нескольких средствах массовой информации его ответ о том, что без согласия управляющего сайта школы такое быть не может. Но мы, после этого мне часть наших как бы родителей говорят, а у нас управляющий совет, он карманный. Я говорю, ну извините, если вы не можете в своей собственной школе для своих собственных детей сделать нормальный выбор управляющего совета, это означает, либо на самом деле это не является таким уж карманным, просто может быть ваше мнение не общее, либо вы ради своих детей даже не можете сделать честный выбор в своей собственной школе, тогда о чем говорить. Но проблема здесь другая, понимаете, слияние школ происходит по другой причине. Оно заключается в том, что в ситуации, когда нормативное финансирование, то есть финансирование идет на каждого ребенка, то, конечно, выгоднее экономически, финансово выгоднее большие образовательные комплексы. Это выгоднее потому, что, соответственно, при меньше административных структур, больше просто больше финансов в школе гораздо. И отсюда есть возможности. Поэтому, когда эти объединения были таким вот действительно добровольными, действительно, ну как это было в школе Рачевского, например, знаменитый, когда там никто не говорил, что директор школы директор одного школьного здания. Действительно, особенно в Москве, там четыре здания рядом, в одну школу идут, в другую не идут. Вполне логично, чтобы, так сказать, удачный менеджмент был в этой школе. Проблема другая, что вот это нормативное финансирование, которое сейчас есть, оно больше всего действительно ударяет по особенным школам. И вот оно в целом, оно довольно прозрачное, в общем, можно даже понять, о чем речь. Но вот в особенных ситуациях оно действительно, как вам сказать, понимаете, на уровне такой большой отвертки было сделано, ну, а вот как, ну, образование – это такой механизм, которым нужно, как в часах, знаете, очень тонкие инструменты. Вот с этим не получается. Почему? Смотрите, значит, что касается детей с проблемами здоровья, с детьми с инвалидностью, здесь есть некоторый механизм, потому что, например, сейчас в московском нормативе, если ребенок с инвалидностью, да, то на него идет двойное, а то и тройное финансирование. Почему? Почему мы смогли этого добиться и согласиться? Потому что есть документ. Но даже там есть большие проблемы, потому что дети с ограниченной возможностью здоровья, их больше, чем детей с инвалидностью. Мы так, по нашим расчетам, примерно втрое больше. А на этих детей, потому что справки-то у них нету, понимаете, что такое? Мы уже обращались к министру здравоохранения, обращались в другие инстанции. Если у вас в законе написано с ограниченной возможностью здоровья, так дайте точное определение, кому мы можем дать это дополнительное финансирование. Еще сложнее в ситуации, когда мы говорим о детях с девиантным поведением, да, там тоже особенности, которые, так сказать, сегодня очень трудно финансировать нормативно, потому что за те же деньги, а значит тогда психологи, а значит дополнительные вот эти люди, которые занимаются этим специальным проблемой, да, не получается. Да. И то же самое с одаренными детьми. И здесь, кстати, не нужно удивляться, потому что одаренные дети по классификации Всемирной организации здравоохранения – это такая же особая и уязвимая категория, как и дети из трудных семей, так же, как дети с проблемами здоровья. Это очень особенная категория. И здесь возникает вопрос, а как финансировать эти школы для одаренных детей? Понимаете, если сказать, что мы для каждого одаренных школы, допустим, норматив сделаем в два раза больше, то тогда любая школа скажет, а мы тоже с одаренными, и давайте нам норматив. Значит, нужны механизмы. Более того, в законе образование написано об особой специальной работе с одаренными детьми, но механизмы не разработаны. И вот получается, это странная история, что школы, которые сами по себе возглавляют рейтинги, являются нашей, так сказать, гордостью, славой и так далее, оказываются в абсолютно уязвимом положении сегодня. И вот то, что до сего дня закон принят, а вот все вот эти вот модели особенных школ не разработаны, приводит к тому, что мне все говорят, ну да, это сложный процесс, разработаем там, да, без обязательно сделаем через год, через два. Но школа – это живой организм. Потому что если она сегодня будет умирать, то гарантия, что она через года два возродится из пепла, сомнительно. Потому что, понимаете, работа с такими особыми категориями – это тоже очень особенные люди. И это не значит, что мы через год-два найдем других людей, которые смогут, или тех же людей, которые уже куда-то уйдут, смогут это сделать. Поэтому мне кажется, что проблема сегодня заключается в том, чтобы как можно быстрее, как можно яснее разработать механизмы финансирования этих школ. Мне говорят, ну как же, они у нас во главе рейтингов, да, поэтому мы даем им гранты. Действительно, действительно много из этих школ, там, таких вот топ-20 в Москве там, или в России, они получают гранты. Но понимаете, в чем дело? Грант – это деньги на дополнительную работу в школе. На грант нельзя открыть класс углубленный, потому что в этом году это грант, а на будущий год гранта не будет, а у этого класса 10 часов математики, а на будущий год можно будет финансировать только 5. И что мы будем делать? То есть вот такой длительный процесс на гранты не сработаешь. Спасибо, это здорово, что им дают гранты, что они могут там купить компьютеры, что они могут поощрить своих учителей, очень хорошо. Но это не заменяет необходимости ясного механизма финансирования таких школ. Надо сказать, что проблема не только в России, каждая страна решает его по-своему. Как финансировать и вообще организовывать работу с одаренными детьми. Но эта система должна быть. Особенно обидно, что она у нас есть. Понимаете, одно дело ее создавать, а другое дело, когда она есть, она является одним из главных козырей нашего образования. То, что знает весь мир, работа у нас с одаренными детьми, особенно в области естественно-математической, как мы понимаем. И загубить просто потому, что неорганизованные, так сказать, непродуманные финансово-экономические механизмы, это, мне кажется, абсурд. Вообще, задача реформы любой, это прежде всего помогать тем школам, которые находятся в плохом положении, у которых плохие результаты, а школы, которые находятся в хорошем положении, у которых отличные результаты, которыми мы гордимся, главная задача любой реформы – их не трогать. Понимаете, не надо ломать школы во время реформы, надо реформу трансформировать во время того, чтобы наши лучшие школы оставались такими.
По поводу пилотного проекта, говорили о том, что те школы, которые год назад или два участвовали в пилотном проекте, те получили финансирование, а те, которые не участвовали, им это финансирование срезали. Вот что вы можете сказать? Значит,
я могу сказать, что даже если мы выровняем это финансирование по пилотному проекту, даже если эти школы будут получать, как все остальные московские школы, не надо иллюзий. Работа с арендами нет, это же не медаль на грудь, что они, так сказать, одаренные. Это значит, что они больше пашут, у них больше часов, и эти часы надо финансировать. И поэтому обычного норматива все равно не хватит. Они сегодня борются за этот стандартный норматив, потому что у них меньше. Но, к сожалению, я могу вам сказать честно, что я прекрасно понимаю, что это тоже временная мера. Даже если они получат этот норматив, как у всех школ, который был у нас по пилотному проекту, это стратегически проблему не решит. Это означает, что у них будут деньги еще на полгода, условно говоря. Это не решит вот той проблемы, о которой мы говорили. Проблема особого финансирования школ с особыми потребностями. И вот здесь, к сожалению, пока еще механизмы не разработаны.
Всеобщая уравниловка в сфере образования невозможна, считает учитель истории Леонид Кацва. Все, кого педагог спрашивал про слияние школ, негативно к этому относятся, однако молчат.
Школа ставится в ситуацию, когда ей выгнать ученика, это означает уменьшить зарплату учителя. Это чрезвычайно опасно, потому что и опасно прежде всего для больших школ, для хороших школ, сильных школ. Потому что дети, которые не могут выполнять нагрузку, которые не справляются с программой, фактически не могут быть отсеяны, иначе это повлияет на заработную плату учителей. И школа вынуждается к тому, чтобы таким образом завышать оценки. Это, конечно, ситуация плохая. Кроме того, подушевое финансирование плохо еще тем, что оно ставит все школы, хотя они зачастую выполняют разные задачи, в абсолютно одинаковые условия. Я, кстати, не считаю, что обязательно для школ, которые работают на одаренных детей, финансирование должно быть увеличено. Потому что, ну, нам, например, нужны в большем количестве были бы консультации факультативные, элективные и тому подобные дополнительные курсы. Нам нужно привлекать большое количество совместителей, потому что наши дети нуждаются в участии в образовательном процессе ученых. Но, с другой стороны, те школы, которые работают на иную категорию детей, скажем так, детей, которые, ну, повышенным требованиям, мягко говоря, не соответствуют, у них свои нужды, им нужны психологи. Им нужны реабилитационные службы, им нужны дефектологи, им нужны логопеды. Сейчас, как я слышал, очень многие школы таких специалистов сократили, все пустили на заработную плату учителей, а в результате вот эта реабилитация детей уходит, и остаются голые уроки, которые для этой категории детей, так сказать, негодны, потому что им нужна большая поддерживающая работа. Что касается самих учителей, понимаете, ну вот слияние школ, оно, в частности, ведется под лозунгом равного доступа. Разговор идет о том, что элитные школы, так сказать, отбирают учеников, что учителя в них хотят работать только с удобными детьми. Понимаете, дело в том, что это разные специальности. Когда вот я читаю публикацию одного вузовского преподавателя о том, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя, которые не хотят возиться с неудобными детьми, я полагаю, что это чушь, потому что, еще раз говорю, есть разная работа. Я не смогу работать, наверное, я разучился за эти годы с детьми, которым все время нужен кнут, и с которыми нужно разговаривать на уровне таблицы умножения. Я преподаю историю, но понятно, что я имею в виду. Но и учительница, которая проработала много лет с такими детьми, она работать в сильных гуманитарных классах, тоже не сможет или будет испытывать по этому поводу большие затруднения. Поэтому всех усреднить, всем дать один и тот же контингент, ну, это, на мой взгляд, не полезная идея. Идея, которая на наше образование будет воздействовать разрушительно.
И раз вы учитель истории, значит, это вам очень знакомо, уравниловка вот эта, ну, с советских времен, да?
Ну, о чем мне знакомо? Она мне знакома по моей собственной практике. Я начинал работать в 80-м году. Понимаете, дело в том, что идея, что вот хорошую школу заставить взять на буксир школу слабую, и тогда в результате будет распространен педагогический опыт, и все школы станут сильными, эта идея не работающая. Это логика, согласно которой, если бочку меда слить с бочкой дегтя, то все станет бочкой меда. На самом деле, как мы знаем, все становится бочкой дегтя. Насколько я знаю, подавляющее большинство учителей, которые...